Юрий Денисович Зыков в нашей глухомане школу охотников открыть задумал, — пояснил Спартак. — А смелые и разумные инициативы мы всегда поддерживаем. Все необходимые разрешения получены, взял в аренду турбазу. Я никак не отреагировал на это известие, и Юрию Денисовичу пришлось из портфеля коньяк доставать. За знакомство выпили, за знакомство. За сотрудничество выпили, за сотрудничество. Ладно, пообсуждайте проблему, а я от Танечки один звоночек сделаю, — сказал Спартак и тут же вышел. — Поладим? — спросил Денисович. — Отчего ж не поладить, — сказал я. — Только в чем проблема-то, Юрий Денисович? — В патронах. Не все одинаково стреляют и отпускают их на всех поровну. Неплохо бы запасть иметь, а... Признаться, я тогда подумал, что Херсон Петрович кого-то посвятил в свое открытие, но доказательств этого у меня не было, я продолжал толочь воду в ступе. Мелкашками не занимаюсь, не мой профиль. Вы явно оторвались от политической жизни, — покровительственно улыбнулся Юрий Денисович. — Мы проиграли холодную войну, а побежденных ожидает экономический кризис, неминуемо. Для того, чтобы смягчить его, прикроют прежде всего затратное производство. То есть вас, уважаемый друг, в первую очередь. Горбачев не вылезает из-за границы, стремясь смягчить этот удар. Но у нас самая большая и самая затратная армия в мире. Вошел Спартак. Он говорит правду, в ЦК недовольны политикой Горбачева. Уважаемый Юрий Денисович, говорит как раз об обратном, сказал я. Не угадал, Спартак с усмешечкой развел руками. Следовательно, нас ожидает и кризис политический. Как ни в чем не бывало, продолжал Зыков. Возбужденной стране, не понимающей, что такое свобода слова, знаете, чем это может обернуться? Перестрелкой. Я улыбнулся, уже слышал. Хуже, вздохнул гость. Экономическим крахом. Рубль полетит в пропасть. Между собой начнем рассчитываться долларами. А чем вы будете платить зарплату своим рабочим? Патронами? Макаронами. Бросьте, уважаемые, я предлагаю вам живые деньги, которые завтра обесценятся, как вы предрекали. Могу сахаром. Он не обесценится никогда. Сладкое нужно детям. Я почему-то вспомнил, как совсем еще недавно мы с Вахтангом прятали мешки с сахаром. И невесело улыбнулся. Вы имеете отношение к сахару? Думай. — предостерегающе, — буркнул Спартак. — Думай, что говоришь. — Прошу извинить. Историю одну вспомнил. Спокойным другом приключился. — Ах, выпьем, — сказал первый и наполнил рюмки. — За взаимопонимание. Выпили за взаимопонимание. — Но я не выпускаю мелкашек, — простовато повторил я. — Вы пришли не по адресу, друзья. — В глухоманских лесах... Лоси, кабаны, даже олени встречаются, их мелкашкой не возьмешь, — почему-то с глубоким вздохом отметил Юрий Денисович. — Наладим совместный охотчий туризм. Это выгодное предприятие, готов взять вас в долю. Дело принимало серьезный оборот, и я почему-то уже почти ощущал очередную пулю в заднице, правда, на сей раз полегче, а отечественного производства. У меня нет отдела сбыта, и Спартак это знает. У меня отдел учета. Я отпускаю продукцию по распоряжениям, а не по торговым связям. Будет что положить в папку, не будет вопросов, хоть вагон. — Будет, — уверенно сказал мой гость. — Туристический бизнес — штука верная. Вот на этом пока и порешим, — сказал я. Гости ушли. Проводил, раскланялся, а на душе было паршиво. Я не понимал, почему так паршиво. Ничего я тогда не понимал. Глава вторая. Первая. Что-то в Москве происходило. Но до нашей глухомани о происходящем там никакой ясности не просачивался. Человек по природе своей консервативен. И чем дальше от центра, тем консервативнее. Даже газеты, по которым мы привыкли ориентироваться, стали куда больше путать, чем разъяснять. Правда давила на достижение социализма. Советская Россия ударилась в ностальгию по вековому величию России, называя нас чуть ли не мессианским народом, а всеми любимый труд доказывал, что все наши социальные блага не завоеваны, как на Западе, а пожалованы, как на Востоке, потому легко отбираемы. К новым демократам, во главе которых вскоре обозначился Ельцин, Глухомань не очень тянулся, а многие были просто убеждены, что в их лице мы имеем дело с прозападной агентурой, мы до крика спорили решительно по всем поводам и при этом привычно ждали, что же в конце концов скажет Москва. Жизнь дорожала, поскольку, во-первых, рубль падал, а во-вторых, магазины пустели. Нефтяная колбаса кончилась, и мы опять начали заглядывать в райисполком с портфелями. Правда, сухой закон тихо-тихо отдал концы, но какие-то ловкие ребята быстренько наладили как производство, так и продажу пойла на техническом спирте, в старых бутылках, но с новыми этикетками. Я женился. Свидетелями при регистрации были Ким и подружка моей Танечки. Родители моей юной жены, она у них единственная, ждали нас дома, где мы и отпраздновали нашу свадьбу. И тогда я подарил Танечке паричок. Мне его вручили на Кубе для любимой жены. Это случилось прямо после регистрации по выходе из казенного дома. Танечка невероятно обрадовалась, хотела срочно его напялить, но афганцы ее отговорили. Плохая примета. Сначала надо свадьбу отпировать. На свадебном пиршестве еще один родственник оказался. Профессор из областного университета Иван Федорович. Они с отцом Танечки Павлом Николаевичем сидели в кабинете, в котором до замужества проживала моя жена, и яростно спорили, когда Танечка ввела меня туда, представила и тотчас же удалился. А я пробормотал что-то из репертуара входящего и скромно уселся в сторонке. Я не прислушивался, о чем они там спорят, и правильно делал, что не вникал. Они спорили всегда и по любому поводу, по той причине, что им долго приходилось молчать до державного разрешения говорить о чем угодно. Ну, а поскольку Танечкин дед был, так сказать, подпольным диссидентом, а отец подпольным сталинистом, то искры яростно летели во все стороны, но куда больше в сторону отставного штабиста. Тайный диссидент был весьма плотно нафарширован историческими фактами и примерами. «Как вы можете?» — с ужасом повторял Павел Николаевич, почему-то испуганно, оглядываясь по сторонам. «Нет, ну как вы смеете так?» Это оставалось единственным аргументом для угнетенного открытиями отставника. Когда ему делалось совсем не в моготу, он шел в Глухоманский комитет ветеранов, где и отводил душу в приятных восторгах по поводу военного гения Сталина. Неизвестно, как бы дальше развивался спор, если б не вошла Мария Ивановна и не пригласила нас к столу. Признаться, я чуточку побаивался знакомства с родителями Танечки. Точнее сказать, не столько побаивался, сколько стеснялся. Я был на добрый десяток лет старше, я даже начал лысеть, к счастью, с висков. Как говорится, абзац для размышлений. Мама моей дивно юной жены Марии Ивановны, фельдшер, продолжающий много и с удовольствием работать, оказалась человеком заботливым, тихим, скромным, словом, дочь, только в будущем, когда подрастет. Она была счастлива, что ее Танечка наконец-то вышла замуж, как потом выяснилось в разговорах, по первой большой любви. Это умиляло почтенную и хозяйственную тещу мою, а меня растрогало и обязало. Я даже клятву, помнить себе тогда дал, что никогда, ни при каких обстоятельствах не предам своей Танечке. Всегда так вовремя и так тактично приходивший на помощь, о которой я даже не просил, но нуждался, как в глотке свежей воды. А подполковник в отставке Павел Николаевич был штабистом со всем свойственным штабистом всего мира добродушным занудством. Он нигде не работал, выйдя в отставку, поскольку совершенно серьезно полагал, что отныне достоин только полного отдыха. И если с Марией Ивановной я никогда не спорил, то с ее супругом споры возникали постоянно, Стоило ему появиться в дверях собственной персоной. «Не туда катимся!» «Ну что, катимся, это точно подмечено. Россия! Без власти, знаем, что это такое. Это сытая Европа не знает, а мы, русские, хлебнули горячего до слез». Впрямую вопрос-ответ, подобный разговор напоминал пинг-понг, как по форме, так и по содержанию. Но я терпел, хотя мне сильно хотелось хоть бы раз швырнуть мячик поперек этого пинг-понга. Терпел из-за Танечки. «Порядок!» — он молитвенно складывал на груди руки. «Россия строгого руля требует!» «Рулили уже? Достаточно!» «Не скажи!» Он упрямо качает бритой головой. То и дело путая систему обращений ко мне. То семейное «ты», то вдруг официальное «вы». «Веру забыли православную!» «Да еще и опоганили, и меня не крестили!» «Испугались!» «Отца середняка сход постановил кулаком считать, потому что у него две коровенки!» Как на грех оказалось. Ну и выселили нас в Тюмень. Холодище, поверишь ли, до сей поры мерзну. Мы же из Курской губернии. Ну, а крестить не положено. Неприятность не оберешься, потому что уполномоченный два раза в месяц твое поведение проверяет. Но я этот пробел теперь успешно ликвидировал и сам крестился, и Марию свою креститься уговорил. Он замолчал, рассчитывая на то, что удочку забросил, теперь надо просто ждать, когда я клюну, но я не клюну. Уж очень меня раздражало, когда по телевидению показывали вчерашних принципиальных атеистов со светчиками в руках и с постным маслицем на ликах. Поэтому молчал. Его наживка зря мокла в нашем суховатом разговоре. — Ты б крестился, а? Наконец как-то нерешительно спросил он, и Танечка бы уговорил. «Православная вера народа нашего, вера истори, исконная, можно сказать. Да народа нам еще дорасти надо, потому что мы пока еще толпа, а не народ. Завтра завопит кто-нибудь, бей жидов, спасай Россию, ведь побегут спасатели, побегут с Дрекольем. Ну уж вы скажете, побегут, Павел Николаевич. Не извольте сомневаться». Как жители Кавказа называют нашу уважаемую прессу? Лица кавказской национальности. Слыхали, поди? Это первый звоночек тоски по самому простейшему самоутверждению. Самоутверждению через национализм. Ни в одной стране не побегут, а у нас с восторгом. Так евреи, как бы это сказать, он мучительно вздохнул, революцию он устроили, царя убили.
Да ну!
Это сколько ж в твоей парторганизации евреев? Да вроде двое. Так кто ж революцию устраивал? Или запамятовал свой разговор с ученым-гостем? Вздохнул мой пенсионный тестюшка, покачал головой и переменил разговор. Священник проповедь читал, что мы русский народ, Богом избранный. Выделил он, значит, нас. Так выходит. И ярмо это мы до сей поры на себе носим. Все вместе, и каждый в отдельности. Выделил Господь нас из всех народов, ничего не скажешь, только в другую сторону. Распыхтелись мы оба, самое время абзац для перекура. Напрасно куришь, вздыхал тесть, здоровью вред колоссальный, это точно. Вот так бывало и калякали, пока дамы наши нам ужин готовили. Павел Николаевич был человеком любознательным, но кроме уставов, наставлений до газеты «Красная звезда», похоже, ничего не читал. Для нашей глухомани это нормальное явление. Мы самая читающая страна в мире, только по сводкам Госкомстата. Видит Бог. Трудно мне было терпеть его благоглупости еще и потому, что мое, так сказать, производственное положение оказалось настолько неясным, что я каждый день звонил в область с одним единственным вопросом. Что мне делать с моими патронами и винтовками калибра 7,62? И каждый день получал ответ, что Москве виднее. Меня это не устраивало. И я, в конце концов, и спросил дозволения лично явиться в Москву. Я рассчитывал на старого приятеля, который мог хоть что-то мне посоветовать. Конверсии я побаивался, поскольку на моем оборудовании никакую кастрюльку не отутюжишь, да и переход на малокалиберные патроны мне никак не подходил. По тем же причинам. поэтому спецпроизводство, да еще с нескорректированными планами, меня никоим образом устроить не могло. И чем я буду завтра платить зарплату рабочим, оставалось вопросом открытым. Ким вырастил в своих парниках ранние помидоры, огурцы и то, что покойный Вахтанг называл зеленью. Торговать на рынке ему почему-то не хотелось, но он довольно скоро сбыл все оптом в дома отдыха и рестораны и оказался с хорошей прибылью. «Мы огородники», — с гордостью говорил он, — «лучшие в мире огородники». Во всяком случае, ему было и чем платить своим рабочим, на что покупать прикорм для скотины, и он очень этому радовался. А вот у меня был полный абзац. Я ходил с хмурой физиономией. Второе. Пока в Москве согласовывали мой приезд и, возможно, свои гибкие вопросы, приехали наши афганцы. Андрей получил еще один орден, Федор медаль за отвагу, а с ними и некий Валера. Он оказался без орденов и медалей, но столь угрожающий решительного вида, что это возмещало отсутствие боевых наград, особенно в наши неопределенные дни. Тут мне и пришел официальный вызов из министерства. А вскоре так получилось, что прибывшим ребятам позарез необходимо было в Москву, в Совет ветеранов-афганцев, по каким-то там неотложным делам, и мы решили ехать вместе. Однако не вышло. Утром, в день отъезда, когда уж и билеты были взяты, и отдельные купе нам обещали, звонок из Москвы, из моей главной конторы. Вызов отменяется. Да, вот именно. Звонок из Москвы, вызов отменяется, срочно запускай серию караульных карабинов. А чем я расплачусь с работягами? Этими карабинами, что ли? Делай, что велено. И трубку на рычаг. Мы страна рычащих приказов, а не спокойных распоряжений. Все правильно, все правильно. Только я очень огорчился, что ребята уехали без меня. Делать было нечего, рычащий приказ не подлежит у нас никаким обсуждениям, хоть и чужд всякой логики. Я вызвал Херсона Петровича, сказал о распоряжении сверху, а он задал мне тот же вопрос. Оплата? Это же сверхпрограммы. Потом разберемся. В план включат или спецзаказом оформят? Да нам-то какая разница? Херсон Петрович пожал плечами и ушел. Из чего это я взбеленился вдруг, сам не понимаю. Что-то защемило в груди. А что именно, было непонятно. Я злился, пока не позвонил Спартак. Радио слышал? Нет, что там? Не телефонный разговор, однако срочный, я заеду. Прямо сейчас? Прямо к телевизору, по которому «Лебединое озеро» передают. Ты все понял? Помер кто-нибудь. Похоже, что мы с тобой, я позвоню. И трубку положил. Вы все поняли? А я многое. У нас, если кто из вождей переселяется в лучший из миров, всегда идет «Лебединое озеро», все непременнейше. Такое, стало быть, музыкальное сопровождение. Хотел я было его по телевизору послушать, но тут в цех вызвали, стреляющий. Возле него меня ждали. Херсон Петрович, весьма озабоченный. Горбачев арестован в Фаросе. В Москву ввели танки. Как? Переворот. Поэтому нам и приказали изготовить партию конвойных карабинов. Неплохо, да? Слухи росли и ширились, но толком никто ничего не знал. Говорили, что в Москву вошли танки верных коммунистам частей, что Ельцин окопался в Белом доме и призвал всех граждан бороться за демократию, что в Москве устроят баррикады, что... Словом, завод у меня не работал. Все собирались кучками, никто ни черта не делал, только бесконечно перекуривали и спорили до хрипоты. Я поинтересовался у Херсона, что же будет с заказом на карабины, но он меня успокоил. Пилят во всех слесарках, в основном макаронники. Что пилят? Стволы укорачивают, а мушки... Я несколько растерялся, поскольку Херсон стреляющее оружие превращал в дубины с прикладами, а отстрел... Он усмехнулся. — Ты что, и вправду конвойные карабины выпускать вздумал? Тогда пиши письменный приказ, я такой позор делить с тобой не согласен. — Но ведь же есть распоряжение. — Устное, — подчеркнул он, — а устное в дело не подошьешь. Победят они приваримые мушки, а не победят, так нас никто и не осудит. Только, думаю, не победят. — Почему так думаешь? — Потому что не хочу. — И ты не хочешь, и никто не хочет, даже Спартак Иванович. А если вся русская глухомань не хочет, то ничего у них и не выйдет. Так что обождем. Мы ждать привычные.
Третье.
В полдень, то ли решившись, то ли проспавшись, местные поклонники кондового коммунизма вышли на митинг с криками, проклятиями и плакатами. И самое любопытное заключалось в том, что их вежливо оттеснила милиция с площадки перед горсоветом в сквер, который окружила почти со всех сторон. Это было явным вызовом московским событиям, танкам на улицах и самому ГКЧП. Дурацкая аббревиатура, надо сказать. Я удивился спартаковской решимости и тут же ему отзвонил. «А что?» — он усмехнулся. «Милиция очистила проезжую часть автомагистрали. Как считаешь, в рамках такое решение?» «Это как кто посмотрит?» «Вместе посмотрим, не возражаешь?» «На что, собственно?» «На лица, не возражаешь?» «Ну, тогда жди». Я быстренько свернул свое присутствие на рабочем месте и пошел домой ждать Спартака с его странными намеками и, соответственно, включать телевизор. Однако вместо телевизора я включил газовую плиту и стал жарить картошку, поскольку получил соответствующее распоряжение от Танечки, а пока жарил, пришел Спартак. — С ГКЧП вас, — сказал он вместо приветствия. — Фрондируешь, секретарь. — Да что ты, разве я осмелюсь? Усмехнулся он и начал выгружать из портфеля райкомский гостинец. — Татьяна дома? — На работе. Я свою тоже с работы не потревожил. Так что мужской разговор, как говорится, без бабс. Ненавижу я это банно-мужицкое выражение. А тогда почему-то промолчал. ГКЧП подействовало, что ли? Или то, что у Спартака глаза уж были очень веселые. — Ты за кого? — спросил он. — За большевиков или за коммунистов? Вопрос был прямехонько из фильма «Чапаев». А потом я ответил, соответственно, Василий Иванович, я за интернационал. — Молодец, — сказал Спартак. — Ситуация такая, что подобные вопросы пока следует решать без дам, поскольку ответы на них могут прозвучать преждевременно. — Преждевременно? — Именно. — Шуруй насчет картошечки. Остальное я знаю, где лежит. Когда я вернулся со скворчащей сковородкой, Спартак уж накрыл на стол... Откупорил коньяк и теперь возился у телевизора. — Наливай пока. Сейчас вся эта гоп-компания должна появиться. — Какая гоп-компания? — наивно спросил я. — Вечно вчерашних, — буркнул он. — Есть такая порода, жмется вокруг антрацита. А пользы от нее не на грош, только антрациту тепло людям отдавать мешает. — Эта порода... И впрямь появилась, едва мы по паре рюмок опрокинули. Дальше мы уж слушали, хотя больше смотрели, и было на что смотреть. Руки у вице-президента Янаева, возглавившего ГКЧП, тряслись, как у запойного алкоголика. Мелко, жалко и безостановочно. Ты на руки посмотри. И хочется, и колется, и ручонки со страху трясутся. Спартак зло рассмеялся, но вдруг оборвал смех. — Ты никаких глупостей не успел натворить? — От глупостей меня мой Херсон Петрович спас, — признался я. — Приказали мне партию карабинов выпустить, но Херсон через СХ проводить их не стал, а велел слесарям вручную винтовки укорачивать до карабинного стандарта. — Я тебе эту работенку оплачу, — сказал Спартак, не отрываясь от телеэкрана. — Через Юрия Денисовича. — Это который... — Не спорь! Мужик дельный и про карабинчики не проболтается. Спартак поднял рюмку, чокнулся с телевизором. Тост созрел. За дураков, которые нам строить и жить помогают. Я прокинул в рот полную рюмку. Спартак обладал, если не интуицией, то нюхом, как у охотничьей собаки. Вскоре после демонстрации трясущихся рук все и закончилось. Правда, не без крови, поскольку при попытке штурма Белого дома погибли трое ребят, но это там, в столице. А в глухомании нашей решительно ничего не произошло, не считая, конечно, тайного пиления винтовочных стволов. Мне было совестно. Но при помощи Херсона Петровича этот позор остался между нами. А вот карабинчики после пристрелки пришлось-таки уступить Юрию Денисовичу. А потом и наши афганцы вернулись целыми и невредимыми. Ножи-гуленки, которые Андрею подарили за мужество и инициативу, проявленную им при штурме Белого дома. В чем она заключалась, я не знаю. Андрей был не из разговорчивых, но Федор намекнул, что за доброе дело. С Андреем и Федором вернулся и Валера, решивший обосноваться вместе с боевыми друзьями, и я собрал их у себя. Хороший был вечерок. Глава третья. Первая. Москва праздновала победу с восторгом, искренностью и давно забытым всеобщим ощущением счастья. ГКЧПисты сидели в кутузках, ходили на допросы с заломленными за спину руками. Солдаты и офицеры сияли улыбками и первыми норовили протянуть руку. Старики тоже разыгрывали полное удовольствие, хотя глаза у многих оставались колючими. Оно и понятно. Рухнул их мир, в котором у них была своя кормушка. И даже вечно хмурая московская милиция всю последующую неделю никого и ни за что старалась не штрафовать. Об этом, перебивая друг друга, рассказывали нам наши афганцы. Я впервые пожалел, что мое московское начальство вдруг отменило уже согласованную командировку. Пожалел, потому что невероятно завидовал нашим гостям-афганцам, пережившим, может быть, лучшие часы своей жизни. Они гордились этими часами, а мы гордились ими, а меня среди них не было. И я завидовал им. Сейчас бы я тоже перебивал, впихивая собственные воспоминания в общий разговор, и Танечка гордилась бы мной. В Москве ребята раздобыли умопомрачительный платок и столь же умопомрачительную кофточку и шепнули: «Это Таня от тебя, крестный, отдашь, когда уйдем». Я преподнес эти подарки, когда они ушли. А Танечка вдруг стала пунцовой настолько, что в этой вдруг прилившей к щекам крови засветилось нечто доселе меня не освещавшее. Какой-то мощный светильник вспыхнул в моей рыжей женушке, а по полыхающим щекам скатилось две слезинки. Я очень удивился, что не понравилось. Глупый, мне же первый раз в жизни сделали подарок, потому что твой паричок не считается, он свадебный подарок, а чтоб так ни с того ни с сего, в первый раз. Я такая счастливая, что слезы, они сами собой. Вот тогда, только тогда я понял, как я люблю свою Танечку. Я понял, что такое любить человека. Любовь — это не желание, это нечто большее, необъяснимое. Это ощущение, что в вас поселилось иное существо, поселилось и проросло во всем вашем существе. Навсегда просло. Это на него неразделимо, как сиамские близнецы. Для того, чтобы кончилась ваша любовь, одного из вас просто придется убить. Почему я тогда подумала именно об этом? Второе. Наконец-то министерства начали работать. Их трудяги были настроены невероятно активно в борьбе за все реформы разом. И мне удалось заручиться приказом, что в недалеком будущем на моем спецпредприятии будет налажен выпуск патронов для автоматов, а позже и самих автоматов, что я буду предусмотрен в бюджете, и мои рабочие станут получать гарантированную ежемесячную зарплату. Тогда я в это радостно верил, не успев оценить ситуацию, которая все строилась не на планах, и их решительно осудили как пережиток, а на обещаниях, которые никого и ни к чему не обязывали. К сожалению, это открытие пришло позднее, как, впрочем, почти все открытия человечества. О заказе караульных карабинов речи, естественно, не было. Но с меня срочно потребовали отчетность по последним поставкам патронов, а Херсон Петрович, как назло, на работе не появлялся, и никакой отчетности у меня на руках не оказалось. Я кое-как договорился, что доложу через сутки, положил трубку и узнал, что мой заместитель, видимо, заболел. Мне нужен был не столько заместитель, сколько отчетная документация. И я решил отправиться к захворавшему домой лично. И тут впервые выяснил, что он, оказывается, проживает в нашей областной столице. Пришлось ехать в область. Взял машину, шофера Вадика со всеми его ушами во все стороны, и мы покатили. Краснофлотская, 6, квартира 18. Продиктовал я Вадику выписанный из личного дела адрес заместителя, и вольготно откинулся на сиденье. С чего это мы называем морскими терминами города и площади, абсолютно сухопутной глухомань? Тоже ведь загадка национального характера. Тоска по морю, которого никто никогда не видел, из подавляющего большинства глухоманцев, или извечна наша боль по державе, даже если держава давно канула в небытие. Я размышлял над изгибами национального разума, а Вадик тем временем гнал по магистральному шоссе. Он любил быструю езду, а я не любил его уши, хотя езду с ветерком любил. Краснофлотская оказалась ничем не примечательная сухопутная улица, застроенная стандартными пятиэтажными домами без лифтов. Мы остановились у дома номер 6, я вылез. Старушка, что сидела возле подъезда на скамейке, была глуха, как бронированный сейф, и на все мои вопросы отвечала двумя словами: «Громче говори!» Я махнул рукой и вошел в подъезд. Искомая квартира оказалась, конечно же, на пятом этаже. Взобравшись, я остановился у двери, чтобы малость улеглось обрадованное восхождением дыхания, но долго торчать тут мне не хотелось, и я позвонил. Мне открыла молодая женщина в мужском халате, а дыхание мое, как тут же выяснилось, еще было далековато до нормы. Она молча уставилась на меня, а я выдохнул: «Херсон!» «Что? Херсон, тут! Виталик!» — заорала она вдруг, вероятно, уловив некое знакомое слово в моих судорожных выдохах. За ее спиной вырос некто, похожий столь же на моего заместителя, как я на Илью Муромца, и рыкнул: «Что ему надо?» «Он тебя отматюгал!» «Что?» — взревел Виталик. «Ах ты, козел!» «Когда вы слышите слово «козел», произнесенное пропитым баритоном, да еще через два «зэ», уносите ноги!» Я успел захлопнуть дверь перед носом Виталика и скатиться на первый этаж со скоростью, в сотни раз превышающей первоначальный подъем. Вылетев из подъезда, я домчался до машины и, открыв дверь, заорал: «Гони!» Не задавая вопросов, Вадик сорвался с места с ревом, который можно услышать только в кинофильмах о гангстерах. Квартала 3 мы пронеслись на скорости в два раза превышающей хорошую, и Вадик остановился столь же внезапно, сколь и трогался с места. «Заправиться надо. Держи деньги. У меня талоны», — объяснил он, вылезая. «Вы пока перекусите, кафе напротив. А ты? У меня бутерброды с тобой. И фанта». «Ушастик мой укатил, а я пошел в кафе. Чистенько, аккуратненько, сиденье красной пластмассы, а столешницы с салатовой. Уют и покой, как в советские времена, и даже цены не заставляют судорожно пересчитывать наличность. Заказал пельмени, жду, когда приготовят, как вдруг за мой стол усаживается некто. И с укором: «Старых приятелей уж узнавать перестал». Глянул: канцелярский завмак Тарасов. Муж, грешный ляли, этого еще не хватало. Вследствие этого первого впечатления разговор начинался вяло, через пень-колоду, как говорится, если бы запасливый Тарасов не прибег к общерусскому способу развязывания языков лучше дыбы и кнутобойства, то так бы, вероятно, разошлись. Но тут нам принесли еду, и он попросил у официанта минералку и два стакана, а когда тот доставил, с оглядкой полез в боковой карман, из которого с великой ловкостью и наполнил наши пластмассовые стаканы чем-то не совсем минеральным. — Добавь водички по вкусу, — сказал он. — Это спирт, и чокаться не будем. Рад встрече. Будем. Были раза три, после чего я в качестве анекдота рассказал, как меня встретили в квартире на пятом этаже. — Херсон? — удивился он. — Знаю, в школе вместе учились, а потом он после седьмого класса ушел на курсы счетоводов. — Потому что ли институт кончил? — Никакого института он сроду не кончал, — сказал Тарасов. — Он на москвичке женился. И там разворачивался. Это он умеет. В смысле, разворачиваться. Там-то бы и накрыли какие-то комбинации. Но то ли супруга его кому-то на лапу пачку сотенных положила, то ли адвокат хороший попался. Да только выскользнул он из прокурорских объятий. Ну что, а ужины в нем имеется, говоришь, тебя заместителем?
— Заместителем?
— сказал я, с трудом соображая, как могли в главке утвердить находившегося под следствием бывшего счетовода. Вот с этими полухмельными соображениями я в глухомане вернулся. Ехал и думал, как я все выложу в лицо Херсону, как он будет выворачиваться. Ужиное в нем имеется, — сказал Тарасов, — и как я с торжеством прижму его фактами. А проспавшись, понял, что ничего этого я делать не буду. Это вопрос компетентных органов. А помогать ему уж, извините. Работает Херсон хорошо?
Хорошо.
Отношения у нас нормальные?
Нормальные.
Ну и какого рожна мне еще нужно? Диплома у него нет. Дипломом они прибавляют уж умение работать тем более.
Третье.
Вечером раздался звонок неожиданный. Звонил сам Спартак первый, точнее, бывший первый, потому что уже вышло постановление о распуске территориальных партийных организаций. Поздравил меня с победой демократии, сказал пару банальностей, а потом вдруг поведал, что Альберт Ким первым в нашем районе организовал акционерное общество парникового хозяйства, получил все разрешения и развернулся вовсю. Помню, я очень за Кима порадовался. А Спартак сказал, вот тебе и первый миллионер в районе. Ну и за что боролись, как говорится. И как-то очень нехорошо засмеялся. А у меня так получилось с работой, что после этого почему-то очень неприятного для меня звонка мы с Танечкой смогли выбраться к Кимам только через неделю. Я прихватил оставшуюся от встречи с афганцами бутылку коньяка, Танечка, коробку конфет, и мы потопали. Тут к месту вспомнить первое знакомство моей Танечки с Альбертом Кимом. Она в тот день впервые приступила к работе, как заявился Ким. Танечка кончила курсы стенографии и секретарства, твердо вызобрела порядок, а потому и спросила неизвестного посетителя в кирзовых сапогах, как ей следует его называть, чтобы с полной официальностью доложить начальнику, то есть мне. — Называй меня девочкой дядей Кимом, — попросил Альберт. — Вот с той поры она его так и называла. Ей было удобно, ему было приятно. И в предвкушении приятности мы ввалились в директорский особняк Кима. Но нас встретили как-то тихо, странно, тихо и даже как-то подавлено, что ли. У гостеприимных, широко живущих Кимов этого не водилось, и я забеспокоился. А где Альберт? Помолчали мать с сыном. Потом мать сказала неожиданно, вторые сутки домой зазвать не можем. — Откуда зазвать-то? — Пойдем, крестный, — вздохнул Андрей. И мы пошли к любовной сознанием дело отстроенным парникам, которые числились уже не за совхозом, а за акционерным обществом закрытого типа АОЗТ «Кореец». Ким показывал мне как-то чертежи будущей мечты своей, и то, что из мечты получилось, и получилось очень неплохо, только ничего этого уже не было. Ни будущей мечты, ни осуществленного строительства, ни будущих огородных урожаев. Парники все были старательно изломаны, стекла повыбиты, пленка изодрана. А урожай, на который так рассчитывал Ким, истоптан и вырван с корнем. И среди этого варварского разгрома медленно и понуро бродил Ким с корзинкой, в которую складывал то чудом уцелевший огурчик, то зеленый еще помидор. — Ким! Я подошел к нему и взял за плечи. Он посмотрел на меня каким-то отсутствующим взглядом. Потом в глазах его вспыхнул прежний хитроватый блеск. Он бросил корзинку и обнял меня. Вот что они и сделали. Им не нужно улучшать свою жизнь. У них одна задача — преследовать и пакостить тем, кто любит работать. Я беспомощно молчал. В голове, помнится, одна фраза болтыхалась, как в пустой бочке. Мы же огородники, лучшие в мире огородники. Записку оставили. Вот она. Альберт протянул мне мятую записку. В ней печатными буквами значилось: «С этого дня ты поставлен на счетчик, корейская сволочь. Каждый день 1% к долгу». «Разве ты не в банке брал ссуду?» Растерянно спросил я. «Да какой же советский банк проклятому участнику ссуду выделит без райкомского указания?» Вздохнул Ким. «Деньги я взял у Зыкова Юрия Денисовича под дикие проценты. Я же мечтал зелень выращивать. И как мне в глаза тем смотреть, кто поверил в меня, кто после работы до выходные дни вот это все строил?» Кое-как мы уговорили его вернуться в дом. Пока Лидия Филипповна и Танечка при помощи Катеньки что-то готовили на кухне, я открыл бутылку коньяка, Андрей принес стаканы, и мы выпили всю бутылку враз. На троих. И без всякой закуски по-русски выпили. Аким как-то отошел, успокоился, даже улыбаться стал. Правда, не весело. 1% за каждый день? Неплохо, а? Понимаю, что запугивают, но они же должны же понимать, что нереально это требование. Соберем мы тебе деньги, соберем, — сказал я. Ну, шестерки перестарались только и всего. Хотел бы я знать, кто этих шестерок на отца натравил, — тихо сказал Андрей. Кто натравил? Ким невесело улыбнулся. Да у меня в совхозе, считай, каждый третий считает, что так мне и надо. Никогда не проявляя инициативы, они по этой психологии существуют. Стало быть, вчерашняя советская власть, что живет в них, и натравила. Я же всем предлагал в наше акционерное общество вступать, всем. И одно только требовал. Ваш вклад — работа, настоящая работа, от солнышка до ночи. Кое-как набрал необходимое количество желающих, а то бы и общества никакого не было. Ну, отучили нас работать, отучили. Настолько безработицы боялись, что у нас на одно рабочее место 10 человек набирали по штату. И это надолго, надолго это иждивенчество. Перекуры у нас куда важнее любой работы. Вот в чем дело. Перекуры, баньки да общая выпивка. Ты сообщил милицию? Зачем? Альберт пожал плечами. Я и так знаю, кто это сделал. Они там натоптали, как слоны. Ну и для чего семьи бездарить? Ради мщения, что ли? Другой вопрос. Кто их подучил? А сказать точнее, кто их натравил, труд своих соседей уничтожать. Вот я об этом и говорю, — сквозь зубы процедил Андрей. Но мы разберемся. Тут появились все наши 3 женщины. Лидия Филипповна, Танечка и Катюша. И Андрей сразу замолчал. Женщины мигом собрали на стол, мы расселись, и Андрей, как младший из мужчин, разлил по рюмкам. — За тебя, отец. — И не горюй. — Выкрутимся. — Выкрутимся. Ким тяжело вздохнул. — Только вопрос, где денег взять? Опять идти кому-то в кабалу под дикий процент? Однако, выпив, он маленько успокоился. Я понимал его тревогу. Парники он строил с размахом, капитальный на долгий срок. Он вообще был мужиком основательным, и никакой халтуры ни в каком деле не терпел. Сам работал как вол и от других такой же работы требовал.
«Шоссе нашу глухомань напополам делит», — вдруг сказал он. «Справа нормальное предприятие. Стекольный завод, молокозавод, проволочный завод. Эта продукция имеет спрос, а значит, и рабочие получают зарплату. А слева три номерных завода, да твой смешанный, макароны с патронами. Ни на патроны, ни на макароны ты денег уж второй год не получаешь, а макароны выручают. Зарплату ты патронникам своим умудряешь сплатить только на поддержку производства, при этом ничего не остается, оно ветшает». Но не к тому я, не к тому. Я к тому об этом странном разделении вспомнил, что делит оно все население наше на две половины. На тех, кто всегда за вчерашнее голосует, и на тех, кто за завтрашний день. На коммунистов и сторонников реформ, как бы они себя при этом ни называли. И как все это обозначить? Обозначить можно только одним словом — раздрай. Раздрай в нашем свободном обществе, ведь вот что! Скрытая гражданская война. Четвертое. Вот на этом мы тогда и расстались. А через две недели... Нет, надо сначала рассказать о Катюшке. Милая такая девочка, очень скромная, трудолюбивая, приветливая, эдакая маленькая хлопотунья. Как-то я к Киму прямо из области без предупреждения приехал, и выяснил, что вся семья к Вахтангу, это еще до тбилисской трагедии было, на какое-то там событие отправился. А Катюшка болела, потому ее не взяли, хотя никакой температуры у нее не было, и она уж старательно суетилась по хозяйству. Я было хотел уйти, но Катюшка воспротивилась: «Вы же голодный!» Кинулась во двор, набрала какой-то травы и тут же приготовила мне салат и яичницу из трех яиц. И мы с ней славно поужинали тогда. Славно поужинали. А через полмесяца после посещения Кимов к нам поздно вечером пришел Андрей. Вид у него был окаменелый, он даже говорил сквозь зубы и все время потирал одну ладонь другой. «Случилось что?» — спросил я. «Случилось», — хрипло сказал он. «Катька из школы вовремя не пришла. Явилась в 11, вся избитая, платье разорвано. Какая-то шпана поймала ее, били и мочили долго».
«Изнасиловали?» — ахнула Танечка.
«Говорит, нет. Просто хватали, где хотели. Видно, кто-то указал, чтобы не насиловали, чтобы милиция не вмешивалась. Завтра мама врача к ней вызовет. Она молчит и только плачет».
«Так, — сказал я, — значит, своими силами искать придется.
Я это Валерий поручил. Его в глухомане мало кто знает». Андрей вздохнул, зажмурился. «В трусы и записку сунули. В ней сказано: не отдашь должок, а Володьке пожалеешь, да и Катьку не пощадим. И срок указан 2 недели с набежавшими процентами». Он замолчал и выразительно посмотрел на Танечку. Танечка все поняла, вышла без вопросов.
«Я к тебе с просьбой, крестный»,
— тихо сказал Андрей, когда за ней закрылась дверь. «Дай мне 2 винтовки да ящик с патронами. Дом охранять придется, да и ребят без сопровождения больше в школу не пущу. Хватит с меня одних Катькиных мук. А деньги-то отца есть. Денег нет и не будет. Только я перед бандитами сроду еще руки по швам не опускал. Но, кроме того, деньги еще передать надо, значит, где-то вне города будет встреча, чтобы из рук в руки и без свидетелей. Вот мы этому Зыкову их передадим». «Жестко», — сказал Андрей, кажется, губ при этом не раздвинул. «Только очень прошу, дай пару винтарей. Мы 3 пистолетами не отстреляемся от этой кодлы». Я призадумался. Оба моих спеццеха были выделены в отдельную зону моего макаронно-оружейно-патронного предприятия. Там стояла ведомственная охрана, пропускавшая на территорию только по спецпропускам с красной полоской. Но въезд был отдельным. Был шанс проникнуть туда на машине, нагрузить ее ржавым железом, прочей дрянью, которая всегда почему-то скапливается на заводских дворах. Под этим видом можно было как въехать, так и выехать, учитывая, что ленивая охрана не станет ворошить металлолом. И сказал: «Раздобудь грузовик, так чтобы не с отцовскими номерами. Возьми своих ребят, одень их попроще, пусть прикинутся грузчиками. Я подготовлю для тебя винтовки и патроны. Ребят должны незаметно положить их на дно и завалить железом.
Будет сделано, крестный. В среду.
Максимум в четверг. Машину придется поискать в другом городе. Я позвоню, когда буду готов. Я с глазу на глаз все рассказал Херсону. Он отвечал за спецпродукцию, не раз ругался с начальниками цехов по поводу захламленности территории, знал ведомственную охрану, а главное, знал, где лежат спрятанные винтовки и патроны, ускользнувшие от всяческих документов и внезапных проверок. Херсон весьма неодобрительно отнесся к этой затее, но спорить не стал. Сделаем. Не забудь заявку во вторчермет на среду подать, чтобы видимость соблюсти полную. Не забуду. В среду позвонил Андрей, сказал, что все готово и что он с грузовиком и своей командой прибудет к 9 утра. Парни под наблюдением Херсона Петровича работали споро, поскольку, во-первых, надо было спрятать в кузове ящик с винтовками и 2 ящика с патронными цинками, а во-вторых, каждую минуту могли позвонить со вторчермета и сказать, что они готовы приехать за металлоломом. Но все закончилось благополучно, машину выпустили без досмотра, и Андрей кружным путем погнал ее в совхоз. Через 2 недели пришел. — Крестный, погляди продукцию. Мы из 2 винтовок обрезы сделали. — Так, самосильно. Вроде получилось, но ты все-таки проверь. В стрельбе нельзя промахиваться. Обрезы я посмотрел. И правда, неплохо получилось. И мушки вроде по центру. Андрей заверил. — Валера проверял. Он стрелок классный, бьют по центру. — Добро, — сказал я. Пальнул по паре патронов из каждого. Действительно, бой оказался центральным, хотя держать тяжелый обрез одной рукой мне было трудновато, и ребята с этим справлялись запросто. — Когда у тебя свидание с кредиторами? — Дня через 3. От них зависит. Долгов стало на 30% больше. Но, думаю, мы их на стрелке спишем. Валерка разыскал, кто над Катенькой измывался. Разыскал. Подкрутки, сволочи, под крутых парней работают, а сами лет по 18, не больше. И знаешь, где пасутся? В спортлагере, который еще Спартак Иванович организовал. Сами сказали. Валерка двоих так отдел, что им пару месяцев в больнице обеспечено. Спартак? Почему-то растерянно улыбнулся я. Андрей улыбнулся молча. Неуютно мне стало от его улыбки. Жутко она была какая-то, потом мне череп улыбался. — Звони, — сказал я. — Сами приедем с докладом, крестный. Он помолчал, помялся, добавил вдруг. — Ты не подумай, что я убийца, хотя мне не только пули, но и в рукопашную убивать приходилось. Но за Катьку, да за отцовскую мечту только мерзавец отомстить не захочет. 5. А при всем при том хорошо мне было тогда в глухомане. Танечка внимательная, уютная, улыбчивая и спокойная, как раннее солнышко. Наградила меня счастьем под конец жизни. Только кто ж может знать про свой конец? Знал бы я, еще бы внимательнее и ласковее был. Союз наш нерушимый, республик свободных, распался с легкостью необыкновенной. Только коммунисты горласты требовали прошлого. Представляете, как же надо отравить людей, чтобы они назад просились, а не вперед. К Танечкиным родителям дед ее, Иоанн Федорович, неожиданно свалился, как снег на голову, но, так сказать, уж на постоянной основе. Жил он до сей поры в областной нашей столице, имел однокомнатную квартиру, жену похоронил, как там управлялся. А тот вдруг явился. «Здравствуйте, дескать, я ваш батюшка и дедушка». Обиженный приехал до слез. Обвели его вокруг пальца, как малолетнего, хотя и ученым был, профессором какой-то там негромкой науки, то ли социальной логики, то ли социальной психологии, то ли социальной патологии, я в подробности не вдавался. Он ее в нашем областном университете преподавал, эту науку. Но в делах житейских решительно ничего не смыслил. И, естественно, во время отсутствия всякой логики в нашем государстве влип, как кур в ощупь. В университете никакой зарплаты не платили уже 3 месяца. Как там люди перебивались, не знаю, но Иван Федорович перебиваться так не научился и всегда 1/4 своей зарплаты тратил на книги, в том числе и на разных языках, поскольку знал аж 3, не считая русского, английский, немецкий, французский. Книги были его страстью, верой, отдушиной, даже надеждой. Вот он с этой страстью, отдушиной надеждой, и дал маху, когда
согласился на обмен. Афера была простой, как мальчишеская удочка. Какие-то люди, которых он до сей поры в глаза-то не видел, предложили ему обмен с компенсацией за площадь и удобство. Он уступает им свою однокомнатную квартиру с телефоном, а сам перебирается в их коммуналку с доплатой в 20 000 зеленых. Иван Федорович прикинул, какую уйму книг он сможет купить на эти 20 кусков, и подмахнул какое-то там соглашение. А через месяц его выселили с помощью милиции. Оказалось, что он подписал дарственную на собственную жилплощадь, заверенную нотариусом, а даже свидетелями сговора. Вот на основании этого липового документа деды просили с квартиры. А поскольку деваться ему решительно было некуда, он и прибыл в нашу глухомань к единственной дочери с тремя неподъемными ящиками книг. Он был наивно обиженным. Таким обиженным бывает только ребенок, потому что обман, как таковой, да еще такой наглый, считал совершенно нечеловеческим деянием. Под лаской дочери он мало оттаял. А потом Танечка решила пригласить его к нам. При этом она предупредила, что дедушка ее пьет только хорошее сухое вино, и я слегка побегал в его поисках. Глухоманцы, как выяснилось, сухого вина в рот не брали, предпочитая ему мокрое. Я с трудом разыскал в какой-то новой ловчонке, их расплодилось как опят, две бутылки грузинского мукузани, сохранившихся еще с советских времен. Танечка была на удивление внимательна, ласкова и разговорчива. Последнее обстоятельство было для меня новым, поскольку моя женушка никогда не была болтушкой, предпочитая слушать и вовремя вставлять убийственные реплики. Но по-детски обиженного профессора надо было сначала приучить к новой обстановке, а затем заставить улыбаться, позабыв все свои невзгоды. Это ей блистательно удалось. Потом был ужин, за которым профессор был очень удивлен, давно исчезнувшим натуральным грузинским мукузани. Он не пил, он смаковал вкус и букет, показывая пример, как пьют настоящее вино. Это имело под собой некоторую основу, так как дедушка в бытность молодым за какую-то там работу был приглашен в Сорбонну на годичный курс повышения квалификации, говоря нашим советским языком. Там он научился понимать толк в хорошем вине и освоил еще массу полезных знаний, которые выплеснул на мою голову после выпитой бутылки. Культуры всего мира, а без культуры немыслимо никакое человеческое сообщество, потому что она и есть та крепость, которая отделяет человека от природы, делится на две неравные категории. На культуру системную, требующую подготовки, воспитания, знаний, и на культуру стихийную, бессистемную, которая присуща всему человечеству приблизительно в равной степени. Все народы мира обладают как той, так и другой культурой, но мы считаем цивилизованными лишь тех, в которых высоко развита культура системная. Вот ее-то и уничтожила советская власть в России. И сегодня в нашей свободной стране господствует культура бессистемная, то есть крестьянская. Профессор не говорил, а излагал. Он отдохнул от житейских невзгод и обид, успокоился и жаждал аудитории. А я был лучший из всех местных аудиторий, поскольку слушал заинтересованный, порой задавал вопросы. Профессор отвечал с живейшим интересом и даже с азартом, точно все время приглашал собеседника поспорить с ним, но тут Танечка появилась. Пригласила к столу, и разговор прервался. Очень для меня важный разговор. Понял я кое-что, доселе непонятное. Ну, к примеру, строить демократическое общество в стране, где, по сути, нет ни одного демократа, опасное занятие и пустое. Глава 4. 1. Вдруг в Москву вызвали, в министерство. Уж Советского Союза не существовало ни на каких картах, кроме исторических. А министерство благоденствовали при старых, очень даже знакомых мне именах. В частности, мой вызов подписал однокурсник, доселе носивший, правда, папки из кабинета в кабинет. Ну, думаю, дело плохо.
Закроют моих патронников вместе с оружейниками ввиду нехватки средств для нелегального вывоза за рубеж. Того же мнения придерживался и Херсон Петрович. Похоже, что возвращение будет огорчительным. А накануне отъезда, когда уж у меня и билет на руках был, и Танечка чемодан уложила, заехали афганцы, все трое, Андрей, Федор и Валера, с бутылкой озабоченность на лицах. Я подумал сперва, что пронюхали о моем вояже в столицу, но оказалось по делу. Странный звонок крестный. Вздохнув, сказал Андрей. Звонил сам Юрий Денисович Зыков. Лично отцу, без секретаря, напрямую. Сказал, что месяц пробыл за границей, так что вернулся. Выразил свое сочувствие и добавил при этом, что с долгом готов обождать, это, мол, не к спеху. И, главное, никакого счетчика, никаких процентов за просрочку, все согласно договору. Странно. Он и вправду отсутствовал. Отдыхал на Кипре, — сказал Федор. Это точно. Значит, местная банда работала, пока его не было, — предположил я. Ну, как говорится, слава богу. Не совсем. Андрей вздохнул. Есть одна неувязочка. Двусторонняя, как медаль. Какая еще неувязочка? Валера третьего отловил из тех, кто над Катькой издевался, — сказал Андрей. Припугнул, тот все и выложил. Что именно? Не темни, Андрей, я этого не люблю. Два факта, — сказал Валерий, — но оба непроверенные. Может, просто так ляпнул, чтобы только отговориться. Давай непроверенные. Первый. Все трое подкрутков действительно из спортлагеря, которым Спартак Иванович руководил, бывший ваш первый секретарь. Но это ж ни о чем не говорит. Зато второй говорит, — сказал Андрей, перехватив инициативу разговора. За ним такое водилось. Будто бы припугнуть отца через Катьку ребятам велел сам Спартак. Потому-то и не изнасиловали. Ему уголовщина не с руки, у него планы. Я призадумался. Это могло быть похоже на правду, если бы я лично не знал Спартака, веселого, даже чуточку бесшабашного парня, умевшего и подраться, и забыть про драку чисто по-мужски, что тут явно не сходилось. Особенно если учесть, что Спартак Иванович и впрямь любил мою Тамарочку. А Тамарочка не утратила и очень даже не хотела утрачивать дружбу со мной. Нет, тут что-то было не так, о чем я и сказал ребятам. Отец тоже так считает. Тотчас же согласился Андрей. Он сразу сказал, что парень просто на авторитет сослался, только и всего. Похоже на правду, крестный. — Похоже, — сказал я. Еще ты вздохнул. Не удержался. — Ну, тогда выпьем на дорожку с огромным облегчением, — сказал Андрей. — Танюшка, вали на стол закуску. — Хорошо, — выпили, — хорошо закусили. Потом Танюша вместе с ребятами меня на поезд всадила, и я укатил в столицу нашей родины, в город-герой Москву. Только не спалось мне в том поезде, несмотря на мягкие вагоны, выпитую водку, что тревожно было. — Он злопамятный, — сказал мне Кима Спартаке. Ведь он же первым и отмел признание перепуганного паренька. Правда, это был звонок Зыкова. Я так и не успел с Альбертом поговорить, и что-то меня тревожило. Впрочем, почему что-то? Спартак Иванович меня тревожил. Точнее, не столько он, сколько его внезапное возникновение в этом страшноватом деле. С до ужаса перепуганной девчонкой, двумя порядком избитыми парнями в больнице. А парни-то из спортивного лагеря, который организовал Спартак, и которым долгое время руководил, всегда лично отбирая кандидатов в будущие чемпионы. А поезд мчал сквозь нашу необъятную глухомань, в которой жили свои Танечки и Тамарочки, свои Спартаки Иванычи и Херсоны Петровичи, свои Кимы, пока еще живые вахтанги, свои подкрутки и свои беспощадные ребята, прошедшие Афган и оставившие там всякое сострадание, как излишний балласт. Мчал поезд. Второе. Встретили меня в министерстве почти с распростертыми объятиями. Мой сокурсник за это время получил вдруг чуть ли не двухступенчатое повышение и теперь имел право на личную подпись в каких-то там очень даже обещающих документах, а потому, порадовавшись свиданию, тотчас же и приступил к существу. «Значит, дела такие. Принято решение о закрытии у тебя производства винтовок устаревшего образца. А людей, куда я дену, вы подумали? Не гнушись, подумали». Он обещающе улыбнулся. «Вместо винтовок к тебе полностью переводится оборудование и производство подствольных гранат. Ну, а впоследствии автоматов это специально оговорено. Деньги на замену оборудования и запуск цехов производства уже выделены, и план по выпуску тоже уже подписан, очень даже впечатляющий план. Будешь гнать подствольные гранаты в массовом порядке». «Воевать, что ли, собрались?» Он улыбнулся, погрозил пальчиком. «Поперед батьки в пекло не суются. Твое дело — клепать эти самые подствольные гранатки, а наверху решать, как и когда их использовать. Да ты же в присядку пуститься должен, а не дурацкие вопросы задавать. Зачем, да для чего? В наше время получить такой заказ для оборонки — это, знаешь, миллион по трамвайному билету. Да, недаром я побегал, кстати, с тебя по этому поводу причитается. Да хоть сейчас называй ресторан. Сейчас служба на благо Отечества, брат». Он вздохнул. «Ну ж, вечерком ресторанчика тебе укажу». Вечером указал. «Дорогой, вышла встреча друзей, доложу я вам. Хорошо, Танюшка вовремя мне деньжат подсунула. Мало ли что, Москва все-таки». «Не Москва, милая ты моя, не Москва, а чиновника в Москве, однокашника ободрать готовы, как липку. Мой знакомец выбрал какой-то неприметно маленький ресторанчик, но цены там сроду не подозревал, что могут быть такими. А мой как бы приятель заказывал черт знает что. Вкусно, спору нет, но я все время про себя считал, хватит мне семейных денег, поэтому слушал не очень вдумчиво, хотя было что послушать. Слыхал о генерале Дудаеве? Ну, герой Советского Союза, вспомним. Так вот, он создал в Чечне отлично вооруженную армию. Зачем, спрашивается? А затем, чтобы послать нас, Россию, какой-то бабушке. Вот зачем. Можем это допустить? Нет уж, хрена вам. С нас развала Союза, во как достаточно. А он к этому идет. Напрямую к этому топает. Ты телевизор смотришь? —
Смотрю, — сказал я, мучительно подсчитывая в уме, сколько может стоить востребованное осведомленным приятелем осетрина на вертеле, которую я сроду не пробовал. Гонят муть вместо дела.
— Значит, не тот канал смотришь?
— укоризненно, — сказал устроитель благополучия моего оборонного предприятия. — Поди в НТВ вцепился.
— Так нечего там смотреть. Это Гусинского пропаганда, тоже фрукт. Не, ты ОРТ смотри внимательно и внимательно слушай.
Тут принесли заказанный осетрину на вертеле, и он малость приумолк. Вкусная штука, я попробовал. Сколько же она стоит? Однако надолго от разговоров его даже осетрина не удержала.
Откуда у него деньги на современное вооружение? Ты скажи, он же за рубежом его покупает. Тогда деньги откуда?
— За рубежом и наше вооружение, — усомнился я. — А может, ему проще у наших генералов его купить?
— Нехорошо, думаешь. Он оторвался от осетрины и погрозил мне пальчиком. — Непатриотично думаешь о нашей славной армии.
— Это все глухомань проклятая, ее мыслишки. Слетелись туда непризнанные политики, и вас, наивных, с толку сбивают. — Ну а в какой еще стране может купить наше оружие? В странах НАТО, что ли, так они от своего не знают, куда деваться.
— В Грузии!
— рявкнул мой собеседник. — В Грузии и Азербайджане. Думаешь, они позабыли уроки, которые им преподнесла наша славная армия? Нет, ничего не забыли, ничего. Признаться, очень мне захотелось стреснуть его кулаком по физиономии, как когда-то Спартака, но сдержался. — Ну, тресну, ну, выпущу пар. А чем работяг своих кормить буду? Он же наверняка заказ на подствольные гранатки другому отдаст. Да хоть за угощение в этой же самой неприметной точке час напита, как бог свят отдаст, а меня в милицию печет и с работы снимет. И я проглотил. проглотил вместе с осетриной на вертеле, как последний подонок. Вахтанг, наверное, с грустной горечью вздохнул на том свете.
А проглотив, спросил, так очень по-свойски. — Ты в верхах вертишься, все знаешь, скажи мне честно, будем с Чечней воевать?
— Непременно.
Жестко, едва ли не по складам, — сказал он. — С сепаратизмом надо бороться огнем и мечом, огнем и мечом.
Может, все-таки сначала поговорить с Дудаевым. Это же зачем?
Чтобы он обещал с три короба.
Кавказцы, они хитрые, они заговаривать зубы умеют.
Кому?
Нашим генералам вроде Грачева.
Так ему и я зубы заговорю, не говоря уж о красноречивых кавказцах.
Ты кончай эту демагогию,
— зло сказал мой бывший сокурсник.
Получил правительственный заказ.
Вот и выполняй, пока этого решения не отменили.
И еще бутылку коньяка закажи армянского. Будем пить и говорить о бабах, и ни слова больше о политике.
Я заказал, упирая на национальную принадлежность заказа. Официант с готовностью ринулся исполнять, а я, грешен, не удержался.
Когда, по твоему мнению, эта война возможна?
Когда ты первую партию подствольной гранат выпустишь, — сказал он, глазки прищурив, и зубы при этом вперед выбросил, как змея.
Третье. На душе у меня было тошно после этого ужина. Настолько, что я не стал искать гостиницу, а пошел на вокзал и взял билет на первый же поезд в мою родную Глухомань. Поезд оказался ползущий пассажирским. В мягкий или плацкарт на билет уж не было. Я поехал общим. Мне досталась нижняя боковая полка в последнем купе. Именно последним, потому что служебное купе-проводница оказалась у другого выхода из вагона, а народу было не в проворот. На нижних полках сидели плечом к плечу, на вторых кое-где устраивалось по два человека. Шум, гам, повышенные тона, ты меня уважаешь, детский плач. Россия стронулась с мест насиженных, с мешками, детьми, обидами и узлами, и снова, как в гражданскую, заметалась в поисках чего-то до крайности насущного, то ли хлеба, то ли справедливости.
Как в гражданскую. Подумалось об этом случайно, в тесном вагонном проходе подумалось, а, как говорится, попало в цвет. Судя по разговорам, да и намекам моего разлюбезного студенческого друга, у нашего порога стояла новая гражданская война. Что я знал о чеченцах? Да, в общем-то, ничего. Не считая, разумеется, Лермонтова, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Но Ким в Казахстане жил бок о бок с чеченцами, выселенными державной волей в степи, уж совершенно непонятно, за какие такие провинности. Он дружил с их ребятишками. Его вместе с ними кормили за одним столом, чем Бог послал, но всегда поровну. И он утверждал, что честнее и надежнее друзей не бывает. Просто не бывает, и все. Если чеченец сказал «да», может быть, уверен, он повторит это «дай» на страшном суде, — говорил он. «На троих скинешься», — вдруг прервал мои размышления круто прокуренный голос. Я поднял голову. Надо мной заговорщически склонился парень, лет 30, в сильно потрепанном пиджачке, еще более потрепанном физиономии. — Где возьмем-то? — спросил я. — Да тут бабы специально ездят, — пояснил он. — Маленько переплатим, только делов, и ей хорошо, и нам приятно. Скинулись. Прокуренный взял деньги, куда-то шустро исчез, и вскоре вернулся с бутылкой, одним стаканом и бородатым мужиком лет за 50. — Этот в доле, — сказал он. Внес свои кровные, а проводница совмещает.
— Что совмещает? — спросил я довольно тупо, поскольку мысли мои еще не вернулись в отведенное им природой стойло.
— Продажу паршивой водки с пьянством в вагоне.
— Грубо говоришь, — проворчал бородатый, сделавший вклад в общее удовольствие.
— Водка паршивой не бывает. Паршивым бывают только людишки.
Он достал из сумки хлеб, соль и огурцы, второй извлек из кармана три сырые сардельки, а я честно признался. — Ребята, Закуски я не запасся, но зато с меня бутылка, если нам не хватит. Это даже лучше, — сказал Прокуренный, наливая полстакана. — Тебе первому за доброе согласие. Пили мы неспешно, но я бы не сказал, что с отменным удовольствием. Что-то мне мешало, а что понять не мог. Водка была явно разбавленной. Хмель в голову не ударял, а вот тяжесть ударяла. Но я относил ее возникновение на моральный счет дружеского ужина в ресторане, поскольку мои партнеры крякали и похваливали. «Водочка-то разбавленная», — сказал я. «Ты во рту ее подольше катай», — посоветовал бородатый. «Она это станет в конце от концов». За второй порцией начались разговоры. Как-то у нас и водится. Говорили в основном про куриный бородатый. А мне, признаться, пока было не до разговоров. Паршиво мне было, если уж сказать откровенно. И водка тут не помогала. А как мне почему-то показалось, даже как бы содействовал.
«Дерьмократов ненавижу», — говорил тем временем бородатый. «Будет сигнал. Он будет, точно говорю, что будет. Сам автомат возьму. И уж от души». «А чем тебя демократы не устраивают?» — довольно миролюбиво спросил Прокуренный. «От советской власти тебя избавили, теперь плохож туда езжай, хоть в эту Майами. А на какие шиши я туда поеду? Демократы меня не от советской власти избавили. Она, вон она как, была в нашей глухомане, так осталась. Так что вместо серпа с молотом у них теперь свечки в руках. Нет, друг, они меня от работы избавили. А чем я семью кормить должен? Их обещаниями? Так от них с души уж воротит».
«Друг, ты бутылку обещал?» — спросил меня Прокуренный. «Так дай денег, я сбегаю». Денег я дал, и он сбегал. И тут же, не садясь, разлил нам по половине стакана, поскольку пили мы поочередно, а я первым, как держатель основных акций. «Ну, будемте», — угрюмо сказал бородатый, когда до него дошла очередь глотать.
«Взятки лопатами гребут! Во!»
Он потер большим указательным пальцами, будто щупал ткань.
«Всю торговлю чернозадым отдали! Всю! Куда ни сонешься, везде они! О рынках вообще разговор больше нету! Их рынки, лиц, кавказская национальность и повсюду, от Москвы до самых до краин.
И ж сколько стоило подмазать, от кого бумажка зависела, и ж страшно подумать, как Россию продают».
«Прямо на рынке?» — спросил я, не удержавшись. «Прямо на рынке!»
— агрессивно огрызнулся бородатый. «Ты смотри, сколько дерут с нашего брата! Это ж уму страшно!»
— «А ты что же, прямо России с ними расплачиваешься?» — поинтересовался Прокуренный. — «А ты со мной не шути!» — с угрозой негромко сказал бородатый. — «Не шути, а то в тамбур выйдем!»
— «Шутить мне с тобой интересу мало, и вот наливать тебе больше не буду, ни глотка, хоть до тамбура, хоть после тамбура».
— «Ах, вот как!» — бородатый тяжело поднялся с места. — «Ну-ка выйдем, ну-ка потолкуем!»
Прокуренный, не вставая, ткнул его прямой ладонью в живот. Уж и не знаю, куда им наткнул, а только бородатый захрипел и согнулся пополам, как перочинный ножик. — «Валяй из вагона к чертовой матери!» — тихо сказал Прокуренный. — «А то я тебя так отделаю, что ты полгода в сторону баб глядеть не будешь! Не на того отнарвался, патриот! Вон я сказал, чтобы я тебя в нашем вагоне больше не видел, понял?» Бородатый мужик молча поднялся, взял свою торбу и, согнувшись, поплелся к выходу, порой заходясь в кашле. Правда, пошел он не в сторону проводницы, а в противоположный, чтобы перейти в другой вагон. Прокуренный победитель плеснул мне в стакан, я выпил. Он выпил после меня и зло сказал. «Я его ношу таких».
— «Где ты такому удару научился?» — спросил я. — «Этому всю жизнь учится», — с видимой неохотой сказал он, потом вдруг добавил. — «Пойдем в тамбур перекурить».
Вышли в тамбур, который был совсем рядом, за запертой дверью второго служебного купе.
— «Сократили проводников», — сказал мой собутыльник. — «Они теперь полупроводники, одна на вагон».
Закурили. Парень помолчал, сосредоточенно разглядывал сигарету. Потом сказал, вздохнув,
— «Я спортом еще с пионеров увлекся. Я не только, как все ребята, в кружок поступил. Сперва самбо, потом разрешили восточное единоборство, и меня спортобщество рекомендовало туда. Ну и я вскоре в кружке этом стал отличником и как-то на всесоюзных соревнованиях выиграл золотую медаль среди юниоров. Он вдруг замолчал, замкнулся. Долго, молча курил, по-прежнему пристально изучая огонек сигареты, потом сказал: «Деньги у тебя есть, только честно». «На бутылку хватит», — сказал я, поняв, что самое главное в его рассказе звучит только после очередной пол-литровки, и протянул прокуренному деньги.
Четвертое. Однако утолить свое жгучее желание тому было не суждено. Внезапно открылась дверь тамбура, и передо мною предстал Маркелов. Глянул удивленно. — Приветствую. Признаться, не ожидал. Прокуренный пытался было шмыгнуть куда-то. Но сегодня, как выяснилось, не его был день. — Ты куда? — намылился Хромов. Строго пророкотал Маркелов.
— Опять червонцы сшибаешь с доверчивых пассажиров.
— Да нет, это... — Прокуренный замялся и примолк. — Вот это и верни. Прокуренный нехотя вернул мне деньги, проворчал угрюмо.
— Должок с тобой, Маркелов. Уж как мы сочтемся, как-нибудь.
Маркелов почему-то вздохнул.
— А теперь на следующей станции слезешь вместе со своим напарником, поедешь в обратную сторону. Если узнаешь, что ты на этой ветке бомжуешь, милиции сообщу. — Ладно, Маркелов, ладно, — свирепей начал был прокуренный. — Ладно, Хромов, тебе будет, если ты все исполнишь. — А коль не исполнишь, от решетки в следующий раз не отвертишься.
Признаться, я с тревогой ожидал, что этот Хромов ткнет открытой ладонью в живот Маркелову, как ткнул своему напарнику, и даже подвинулся, чтобы перехватить удар. Но прокуренный насквозь Хромов опустил голову и покорно юркнул в вагон.
— Ты с вещами?
— Нет, я из командировки.
— Пошли в служебное купе.
И пошел впереди служебным ключом, открывая дверь. Миновали еще один общий, потом плацкартный, зашли в тихий купейный. Здесь Маркелов тем же ключом открыл дверь двухместного служебного купе. — Выбирай любую полку. Чайку попьем. И вышел неожидаемый в ответ. Я только успел снять свое командировочное кожаное пальто, как он вернулся. Погладил ладонью итальянской выделки кожу, усмехнулся.
Вот на это пальтишко они клюнули.
Я понял, что он говорит о моих собутыльниках, но спросил о том, что меня удивило. Знаком с этим прокуренным?
Он не прокуренный. У него глотка не тем спиртом обожжена. Еле откачали. Вообще-то... Знаком, он у меня работал на прежней службе. Пьяница и бездельник на порядок больше всех остальных, но я его уволил.
Это он поэтому продолжок помянул.
Не поэтому. Маркелов смущенно улыбнулся, хотя смущение никак не соответствовало его вечно хмурой физиономии. Жену я у него увел. Хорошая женщина с ребенком. Уж очень он над ними куражился. Как выпьет, так куражится.
Вошла проводница со стаканами, чайником и сахаром. Если чего еще понадобится,
понадобится, скажем. Маркелов дождался, пока она выйдет, начал разливать чай. Между прочим, ты его мог в глухомане видеть. Он неплохим был спортсменом в спортлагере. У Спартака Ивановича занимался. Обещал, как говорится, наспился.
Опять гладиатор с своим лагерем. Это становилось уже чем-то навязчивым. Я думал об этой странности, а Маркелов неторопливо и обстоятельно пил чай, ожидая, когда я заговорю. Потом, видимо, молчать ему надоело, потому что он спросил вдруг: «Знаешь, кто русского человека пит приучил? Наша родная советская власть». «Все мы на нее валим, тебе не кажется?»
«Кажется, то, чего нет. А что есть, то казаться не может». В день объявления войны Германии в августе 14-го царь Николай ввел сухой закон, а мы фронтовые 100 грамм. И отменил этот царский сухой закон советская власть, когда правительство дилетантов не смогло свести концы с концами и еще не разграбленной, не погубленной до конца стране. Это, так сказать, фактор экономический.
— А что же может быть сильнее факторов экономических?
— Горех, — сказал Маркелов. — Сказал, что обронил. С весомым стуком.
Разве тебе в школе не объясняли, что грех — церковное понятие, чтобы темный народ запугивать? Глупо я пошутил, прямо скажем. Народ другим запугивали. Куда как более страшным. Спокойно, задумчиво даже продолжал Маркелов. Надо было не просто страх в душах людских поселить, надо было совесть убить. А грех — единица измерения совести, ее пограничный столб. Снесли столбы и простор. Гуляй, ребята, все позволено. Пить на здоровье, украсть дара где Бога. Девчонку несчастно обмануть. Ну, молодец, парень. Ведь это все только начало, только первые росточки того ядовитого, что в душе без внутреннего закона расцвесть способно. Чайку налить. Налил мне чаю, не ожидая ответа. Отхлебнул, сказал. Это что одной, так сказать, отдельно взятой души касается. А чтоб всех разом опустить до уровня полной бездуховности, что надо сделать? А надо народную нравственность загадить во имя построения общества невиданной справедливости. И ведь загадили. Это насчет повального разрушения церквей. Вера, свобода совести твоей, твой выбор. Нравственность она не занимается. Загадками заговорил Маркелов. Какие ж тут загадки? Маркелов невесело вздохнул. — Нравственность не на веру в Бога опирается, а на семью. — Да понял я все. — Ничего ты не понял, потому что мозги у тебя отравлены, — отрезал он. — Семья маленькому, без всяких лекций, пример свой собственный в душу вкладывает. Пил отец, и сын будет пить. Бил мать при нем, и он свою жену колотить будет. Ругался непотребно, и сын ругаться будет. Тут прямая зависимость, потому что нет и не может быть для ребенка примера выше, чем его родители. И тут никакие красные галстуки, никакие комсомольские посиделки ничего уж сделать не могут. Ты, стало быть, общественное влияние ни во что не ставишь. Это все нитки. У нас красные, у немецких фашистов коричневые, у полпота черные с кровавым отливом. И все эти нитки на шпульку наматываются в душе твоей. Если шпулька такая заложена, ты женщину никогда не ударишь, и при детях не выруешься, и голодному кусок хлеба протянешь. Какие бы нитки на душу твою не наматывали, ты всегда так поступишь, как твои родные поступали. — Да какая там шпулька, Маркелов? Страхом эта шпулька твоя называется, перед властями, перед обществом, перед церковью. Я тебе о нравственность столкую, а ты о терроре. Я не о терроре, я... Тут уж взял старт бестолковый русский спор не по существу, а по терминологии. И с этим спором мы и прибыли в нашу глухомань. Глава пятая. Первое. Я так заспорился, что, только явившись домой, вспомнил, что ничего не привез Танечке из поездки. А всегда что-нибудь допривозил. Какой-либо пустячок, ей было приятно, очень радостно. А тут забыл. Бормотал что-то о внезапной надобности немедленно выехать в глухомань, хотя Танечке куда важнее было само мое прибытие как таковое. Это для нее было главным подарком. О глубинной причине своей забывчивости ей ничего не сказал. Впрочем, у меня было время подумать. Я подумал и решил пока о своих предположениях помалкивать, даже Киму ничего не говорить. Почему, спросите? Да потому что наше телевидение, равно как и наша пресса, об этом помалкивала. Да, шла весьма агрессивная болтовня об опасной тенденции чеченцев к изоляции от России вплоть до отделения. Но это была только болтовня. Телетреп, за которым ничего пока не проглядывалось. И я решил, что не имею права сеять неразумные и недобрые, хотя для России вечно, судя по ее истории. А тут и впрямь ко мне понаехали комиссии, имеющие целью переоборудование винтовочного производства в автоматическую линию по производству подствольных гранат. Вместо патронов калибра 7,62 уже стали поступать станки для выпуска патронов, предназначенных для автоматов. И все это делалось непривычно споро, продуманно и весьма энергично. Это оживление моего полудохлого производства несло на себе ясный отпечаток подготовки к полномасштабной военной операции. Завод мой бурлил, работяги не скрывали радости по поводу завтрашних регулярных зарплат и даже, что вполне возможно, премиальных, напрямую связывая собственные получки с грядущей войной в Чечне. Они связывали, а я помалкивал. Вот какой камуфлет вдруг произошел в моем сознании. Сам себя я стал уговаривать, что это внезапное возрождение чрезвычайно выгодно моему предприятию, а значит, и мне, и всей нашей глухомани. И даже в том себе почти уговорил, что для нас это вообще чуть не единственный путь к взрыву экономической деятельности. Инъекция от спячки и растерянности, и вообще благо, за которое надо поклониться мудрым дядям из правительства. И наступил момент, который, как мне показалось, очень даже оправдывал мое полное невмешательство. В прессе все чаще замелькали статьи о необходимости переговоров с чеченскими лидерами. Правда, ни газеты, ни телевидение особенно не выделяли, с какими именно. То ли с родными нам вчерашними, то ли с пугающими нас завтрашними. Первых представлял Завгаев, вторых — герой Советского Союза, генерал-лейтенант Дудаев. И аккурат в этот бурный спор внезапно вмешался военный министр Грачев, бодро заявивший с телеэкрана, что для разгрома дудаевцев нужен десантный полк и 2 часа делов. Это заявление самого главного вояки современной демократической России вселило невероятную решимость в сторонников, мягко говоря, дальнейшего развития всего военно-промышленного комплекса, который загибался ввиду нашей подчеркнуто мирной политики. Мы из Европы все войска повывели, из Афганистана ушли, оставив там 1000 могил. И с НАТО сели за один стол, чтобы потолковать по душам, и очень многим, прямо скажем, это не нравилось, потому что мы уже привыкли выпускать десятки тысяч танков и миллионы единиц разнообразного стрелкового оружия, а вот делать современные автомобили, телевизоры или даже кухонные комбайны так не научились, и на поле конкурентной борьбы нас ожидал полный конфуз. Зато на иных полях мы могли вволю потратить патронов и снарядов, наломать автоматов и спалить 2000 танков. И вновь оживившиеся ура-патриоты на каждом углу орали, что это где есть пресловутый особый путь России. Так я себе представлял тогда вдруг вспыхнувшую античеченскую истерию. В этом проглядывала, как я сейчас понимаю, наивная попытка объяснить самому себе необходимость того, на что военный министр потребовал десантный полк и 2 часа делов. Я ведь был прежде всего промышленным генералом, а не директором по выпуску макарон. Отрезвление пришло значительно позже. А похмелье оказалось весьма тяжелым не столько даже для меня, сколько для всей нашей российской глухомани. Впрочем, меня и в те времена пытались образумить, но я получил новые станки, заказ, гарантированную оплату труда и даже некоторое расширение производства. Холодный душ вылил на меня профессор Иван Федорович, Танечкин бесквартирный дед. Это случилось во время нашего традиционного похода в гости к ее родителям. Они всегда искренне радовались нам, готовились, угощали, чем только могли при обезумевших ценах. Ну и, естественно, мужчины